Полицейский посмотрел на Виктора, посмотрел на грузовик, посмотрел на небо. Сигарета у него погасла, он выплюнул окурок и на ходу, отгибая капюшон, ушел в управление. Виктор постоял некоторое время, затем медленно двинулся вокруг грузовика. Грузовик был здоровенный, мощный. Раньше на таких возили мотопехоту. Виктор огляделся. В нескольких метрах перед грузовиком, свернув на бок переднее колесо, мокнул под дождем полицейский Харлей. А больше машин поблизости не было. «Догнать они меня догонят», — подумал Виктор. «Но хрен они меня остановят». Ему стало весело. «А какого черта?» — подумал он. «Известный писатель Банев, снова напившись, пьян, угнал в целях развлечения чужую машину. К счастью, обошлось без жертв». Он понимал, что все обстоит не так просто, что не он будет первый, кто доставляет властям благовидный предлог упрятать беспокойного человека в кутузку, но не хотелось раздумывать, хотелось повиноваться импульсу. «В крайнем случае напишу гаду статью», — подумал он мельком. Он быстро открыл дверцу кабины и сел за руль. Ключа не было. Пришлось оборвать провода зажигания и соединить их накоротко. Когда мотор уже завелся, Виктор, прежде чем захлопнуть дверцу, поглядел назад, на крыльцо управления. Там стоял давешний полицейский, все с тем же недовольным выражением лица и сигаретой на губе. Заметно было, что он все видит, но ничего еще не понимает. Виктор захлопнул дверцу, аккуратно съехал на мостовую, переключил скорость и рванулся в ближайший проезд. Было очень хорошо гнать по пустым, по заведомо пустым улицам, поднимая колесами водопады из глубоких луж, ворочать тяжелый руль, наваливаясь всем телом, мимо консервного завода, мимо парка, мимо стадиона, где братья по разуму, словно мокрые механизмы, все пинали и пинали мячи, и дальше по шоссе, по Рытвинам, подпрыгивая на сидений и слыша, как сзади в кузове каждый раз тяжело ухает, плохо закрепляется. Груз. В зеркальце заднего вида погоня не обнаруживалась. Да и вряд ли можно было ее заметить так скоро за таким дождем. Виктор чувствовал себя очень молодым, очень кому-то нужным и даже пьяным. С потолка кабины ему подмигивали красотки, вырезанные из журналов. В бардачке он нашел пачку сигарет, и ему было так хорошо, что он чуть не проскочил перекресток, но вовремя притормозил и свернул по стрелке указателя. Лепрозорий 6 километров. Здесь он почувствовал себя первооткрывателем, потому что еще ни разу не ездил и не ходил по этой дороге. А дорога оказалась хорошая, не в пример муниципальному шоссе. Сначала очень ровный, ухоженный асфальт, а потом даже бетонка. И когда он увидел бетонку, он сразу вспомнил про проволоку и про солдат. А еще через 5 минут он все это увидел. Проволочная ограда в один ряд тянулась в обе стороны от бетонки и пропадала за дождем. Дорогу перегораживали высокие ворота с караульной будкой. Дверь будки была распахнута, и на пороге уже стоял солдат в каске, в сапогах и в плащ-накидке, из-под которой высовывался ствол автомата. Еще один солдат без каски глядел в окошечко. «Никогда я не был в лагерях», — пропел Виктор, — «но не говорите, слава богу». Он сбросил газ и затормозил перед самыми воротами. Солдат вышел из будки и подошел к нему. Молоденький такой веснушчатый солдатик, всего лет 18. «Здравствуйте», — сказал он. «Что вы так и привоздали?» «Да вот обстоятельства», — сказал Виктор, девясь такому либерализму. Солдатик оглядел его и вдруг подобрался. «Ваши документы», — сказал он сухо. «Какие там документы?» — сказал Виктор весело. «Я же говорю, обстоятельства». Солдат поджал губы. «Вы что привезли?» — спросил он. «Книги», — сказал Виктор. «А пропуск есть?» «Конечно, нет». «Ага», — сказал солдат. И его лицо прояснилось. «То-то я гляжу. Тогда подождать вам придется». «Имейте в виду», — сказал Виктор, подняв указательный палец, — «за мною может быть погоня». «Ничего, я быстро», — сказал солдат, и, придерживая на груди автомат, забухал сапогами в караулке. Виктор вылез из кабины и, стоя на подножке, поглядел назад. Ничего не было видно за дождем. Тогда он вернулся за руль и закурил. Было очень забавно. Впереди за проволокой и за воротами тоже крутился дождь. Там угадывались какие-то темные сооружения, то ли дома, то ли башни, но разобрать что-нибудь определенно было невозможно. «Неужели не пригласят посмотреть?» — подумал Виктор. «Свинство будет, если не пригласят. Можно, правда, попытаться воззвать голему, он сейчас где-нибудь здесь». «Так и сделаю», — подумал он. «Зря, что ли, для них геройствовал». Солдатик снова вышел из караулки, а за ним выскочил старый знакомец, прыщавый мальчик-нигилист, в одних трусах, очень сейчас веселый и безо всяких следов всемирной тоски. Обогнав солдата, он спрыгнул на подножку, заглянул в кабину, узнал, ахнул и засмеялся. «Здравствуйте, господин Банев, это вы? Вот здорово! Вы ведь книги привезли? А мы ждем, ждем!» «Ну что, все в порядке?» — спросил подошедший солдатик. «Да, это наша машина». «Тогда загоняйте», — сказал солдатик. «А вам, сударь, придется выйти и подождать».
«Я хотел бы повидать доктора Голема», — сказал Виктор.
«Можно вызвать сюда», — предложил солдатик.
Сказал Виктор и выразительно поглядел на мальчика.
Мальчик виновато развел руками. «У вас пропуска нет», — объяснил он, — «а без пропуска они никого не пускают. Мы бы с радостью». Ничего не оставалось, пришлось вылезать под дождь. Виктор соскочил на дорогу и, подняв капюшон, смотрел, как распахнулись ворота, грузовик дернулся и рывками пополз за ограду. Потом ворота закрылись. Сквозь шум дождя Виктор еще некоторое время слышал завывание двигателя и шипение тормозов, потом ничего не стало слышно, кроме шороха и плеска. «Вот так-то», — подумал Виктор, — «а я...» Он ощутил разочарование. Только теперь он понял, что совершал свои подвиги не бескорыстно, что он надеялся многое увидеть и многое понять, проникнуть, так сказать, в эпицентр. «Ну и черт с вами», — подумал он. Он поглядел вдоль бетонки. До перекрестка 6 километров, и от перекрестка до города 20 километров. Можно, конечно, от перекрестка до санатория 2 километра. Свиньи неблагодарные, под дождем. Тут он заметил, что дождь ослабел, и на том спасибо, подумал он. «Так вызвать вам господина Голема?» — спросил солдат.
«Голема?» — Виктор оживился. «Вообще неплохо бы прогнать старого хрыча под дождем взад и вперед, и потом у него машина и фляга. А что же, вызовите?»
«Это можно», — сказал солдатик, — «вызовем. Только навряд он выйдет, обязательно скажет, что занят».
«Ничего, ничего», — сказал Виктор, — «вы ему скажите, что Банев спрашивает».
«Банев? Ладно, скажу. Только он все равно не выйдет».
«Ну да мне нетрудно».
«Банев, значит». И солдатик ушел, симпатичный такой солдатик, ласковый, сплошные веснушки под каской. Виктор закурил сигарету, и тут раздался треск мотоциклетного двигателя. Из туманной пелены на сумасшедшей скорости выскочил Харлей с коляской, подлетел вплотную к воротам и остановился. В седле сидел тот самый полицейский с недовольным лицом, и еще один, до глаз закутанный в брезент, сидел в коляске. «Сейчас начнется», — подумал Виктор, надвигая капюшон поглубже. Но это не помогло. Полицейский с недовольным лицом слез с мотоцикла, подошел к Виктору и рявкнул: «Где грузовик?»
«Какой грузовик?» — изумленно озираясь, сказал Виктор, чтобы выиграть время. «А вы не прикидывайтесь», — заорал полицейский. «Я вас видел. Вы под суд пойдете. Угон арестованной машины».
«Вы на меня не орите», — возразил Виктор с достоинством. «Что за хамство? Я буду жаловаться на вас».
Второй полицейский, разматывая на ходу брезентовые покровы, подошел и спросил.
«Тот?» «Ясно тот», — сказал полицейский с недовольным лицом, извлекая из кармана наручники. «Но-но-но-но», — сказал Виктор, отступая на шаг. «Это произвол. Как вы смеете?»
«Не отягчайте вины сопротивлением», — посоветовал второй полицейский.
«А я ни в чем не виноват», — нагло заявил Виктор и сунул руки в карманы. «Вы меня с кем-то путаете, ребята. Вы угнали грузовик», — сказал второй полицейский.
«Какой грузовик?» — вскричал Виктор. «При чем тут грузовик?
Я пришел сюда в гости к господину Голему, главному врачу, спросить у охраны. При чем здесь какой-то грузовик?»
«А может быть, не тот?» — — усомнился второй полицейский. «Ну как не тот?» — возразил полицейский с недовольным лицом. Держа наготове наручники, он надвинулся на Виктора.
«А ну, давай руки!» — сказал он деловито.
В этот момент дверь караулки хлопнула, и высокий пронзительный голос прокричал: «Прекратить скопление!» Виктор и полицейские вздрогнули. На пороге караулки стоял веснушчатый солдатик, выставив из-под накидки автомат. «Отойти от ворот!» — пронзительно крикнул он.
«Ты там потише!» — сказал полицейский с недовольным лицом. «Здесь полиция!»
«Скопление у ворот спецзоны более одного постороннего человека запрещается! После третьего предупреждения стреляю! Отойти от ворот!»
«Давайте, давайте, отходите!» — озабоченно сказал Виктор, тихонько подталкивая в грудь обоих полицейских.
Полицейский с недовольным лицом растерянно поглядел на него, отвел его руку и шагнул к солдату.
«Слушай, парень, ты что, сдурел?» — сказал он.
«Этот тип угнал грузовик». «Никаких грузовиков!» — протяжно и пронзительно проорал симпатичный ласковый солдатик. «Последнее предупреждение! Двоим отойти на 100 метров от ворот!»
«Слушай, Рох», — сказал второй полицейский, — «давай отойдем, ну их богу! Никуда он от нас не денется!»
Полицейский с недовольным лицом, багровый от негодования, открыл было снова рот, но тут в дверях караулки появился толстый сержант с обкусанным бутербродом в одной руке и со стаканом в другой.
«Рядовой Джура», — сказал он жуя, — «почему не открываете огонь?»
На веснущатом лице под каской появилось выражение озверелости. Полицейские бросились к мотоциклу, оседлали его, развернулись мимо Виктора, принявшего позу регулировщика, и ринулись прочь. Багровый полицейский прокричал ему что-то неслышное за треском мотора. Отъехав шагов на 50, они остановились.
«Близко», — сказал сержант с неодобрением. «Что же ты смотришь? Близко ведь!»
«Дальше!» — пронзительным голосом завопил солдатик, взмахивая автоматом. Полицейские отъехали дальше, и их не стало видно.
«Повадились посторонние толпиться у ворот», — сообщил сержант солдатику, глядя на Виктора. «Ну ладно, продолжай нести службу».
Он вернулся в караулку, а веснущатый солдатик, понемногу остывая, несколько раз прошелся взад-вперед перед воротами. Выждав несколько минут, Виктор осторожно осведомился. «Прошу прощения, как там насчет доктора Голема?»
«Нет его», — буркнул солдатик.
«Какая жалость», — сказал Виктор. «Тогда я пойду, пожалуй». Он посмотрел в туман и дождь, где скрывались полицейские.
«Как так пойдете?» — встревоженно сказал солдатик.
«А что, нельзя?» — спросил Виктор, тоже встревоженно.
«Почему нельзя?» — сказал солдатик.
«Я насчет грузовика. Вы уйдете. А грузовик как же? Грузовики от ворот положено уводить».
«А я здесь при чем?» — спросил Виктор, тревожась все больше.
«Как так при чем? Вы его привели, вы его это...»
«Всегда же так. А как же?»
«Черт!» — подумал Виктор. «Куда я его дену?» С расстояния в 100 метров доносился треск мотоциклетного мотора, работающего на холостых оборотах. «Вы его в самом деле угнали?» — спросил солдатик с любопытством.
«Ну да.
Полиция задержала шофера, а я, дурак, решил помочь». «Да», — сочувственно протянул солдатик, — «прямо и не знаю, что вам посоветовать». «А если я сейчас, скажем, пойду себе?» — вкрадчиво спросил Виктор. «Стрелять не будете?»
«Не знаю», — честно признался солдатик.
— «Вроде бы не положено. Спросить?» — «Спросите», — сказал Виктор, соображая, успеет он удрать за пределы видимости или нет. В эту минуту за воротами раздался гудок, ворота растворились, и из зоны медленно выкатился злосчастный автофургон. Он остановился рядом с Виктором. Дверца распахнулась, и Виктор увидел, что за рулем сидит уже не мальчик, как он ожидал, а лысый, сутулый мокрец, и смотрит на него выжидательно. Виктор не сдвинулся с места, и тогда мокрец снял с руля руку в черной перчатке и приглашающе похлопал по сиденью рядом с собой. «Соизволили снизойти», — горько подумал Виктор. Солдатик радостно сообщил: «Ну вот и хорошо, вот все и устроилось. Поезжайте с Богом». У Виктора мелькнула мысль, что раз уж мокрец намерен сам доставить грузовик в город или куда там еще, словом, намерен сам иметь дело с полицией, то хорошо было бы тут же распрощаться и дунуть прямо через поле в санаторий, в обход засевшего в засаде Харлия. «Там впереди полиция», — сказал он мокрецу. «Ничего, садитесь», — сказал мокрец.
«Дело в том, что я украл этот грузовик из-под ареста».
«Я знаю», — терпеливо сказал мокрец. «Садитесь».
Момент был упущен. Виктор вежливо и сердечно попрощался с солдатиком, забрался на сиденье и захлопнул дверцу. Грузовик тронулся, и через минуту они увидели Харлей. Харлей стоял поперек шоссе, оба полицейских стояли рядом и делали жесты к обочине. Мокрец затормозил, выключил двигатель и, высунувшись из кабины, сказал: «Уберите мотоцикл, вы загородили дорогу».
«А ну-ка, обочине!» — скомандовал полицейский с недовольным лицом. «И предъявите документы».
«Я еду в полицейское управление», — сказал мокрец. «Может быть, поговорим там?» Полицейский несколько растерялся и проворчал что-то вроде: «Знаем мы вас». Мокрец спокойно ждал.
«Ладно», — сказал наконец полицейский. «Только машину поведу я, а этот пусть перейдет в мотоцикл».
«Пожалуйста», — согласился мокрец. «Но если можно, в мотоцикле поеду я».
«Еще лучше», — проворчал полицейский с недовольным лицом. «У него даже лицо просветлело. Вылезайте».
Они поменялись местами. Полицейский, зловеще покосившись на Виктора, принялся ерзать и изгибаться на сиденье, поправляя плащ. А Виктор, косясь на полицейского, смотрел, как мокрец, еще сильнее сутулясь и косолапя, похожий со спины на огромную тощую обезьяну, идет к мотоциклу и забирается в коляску. Дождь снова хлынул, как из ведра, и полицейский включил дворники. Кортеж двинулся.